Здравствуйте, сегодня вторник, 28 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного правозащитного общества «Мемориал». Юристы правозащитного проекта «Первый отдел» подали кассационную жалобу на признание Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. В Беларуси опубликован проект поправок к Конституции, который предлагается принять на референдуме в будущем году. Также сегодня.
Политическая сатира, и учитывая огромный звездный ансамбль и время выхода, рождественские каникулы, это, конечно, немножко еще и просто семейная комедия. История про воссоединение семьи, про объединение разных людей и про слишком яркие эмоциональные переживания какого-то совместного времени, связанных с тем, что это время истекает.
Споры вокруг вышедшего на платформе Netflix фильма «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип и другими звездами в главных ролях. Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного общества «Мемориал». Генеральная прокуратура настаивала, что «Мемориал» систематически нарушал закон об иностранных агентах. Представитель прокуратуры даже заявил в суде сегодня, что «Мемориал», цитата, «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников». Конец цитаты. Общество «Мемориал» было создано в январе 1989 года. Его первым председателем был лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Сахаров. «Мемориал» собрал подробнейшую базу данных с несколькими миллионами имен репрессированных в советские годы. Правозащитница Марина Литвинович считает сегодняшнее решение Верховного суда победой российских спецслужб.
КГБ победило. Просто вот мое ощущение, что ликвидация «Мемориала» – это вот финал попытки КГБ, ФСБ расквитаться с «Мемориалом» за вот все расследования, репрессии, вообще за то, что эту тему «Мемориал» вообще как-то поднимал и об этом писал, и над этим работал. То есть они просто давно хотели отомстить за это. Вот, собственно, и отомстили. Они добились, чего хотели, и уже не отступятся, это очевидно.
Говорила Марина Литвинович. Другая российская правозащитница Зоя Светова назвала сам иск о ликвидации «Мемориала» попыткой государственного переворота. Теперь этот переворот совершился.
Честно говоря, я, конечно, не ожидала такого решения. Я думаю, что многие не ожидали. Было такое мнение, что вот Международный мемориал не ликвидирует, а ликвидирует правозащитный центр «Мемориал». Но то, что сегодня ликвидировала судья Назарова, Алла Назарова, Международный мемориал, то есть она выполнила желание Генпрокуратуры. И в этом смысле очень хорошо сказал в своей речи адвокат Генри Резник. Он сказал, мне бы очень хотелось узнать, когда генеральный прокурор подписывал этот иск Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала», каких людей он перед собой видел. Ведь не тех же людей, которые выходили много лет, 29 октября, на акцию возвращения имен. Он видел других людей. Для меня очевидно, кого видел генеральный прокурор. Он видел президента России Владимира Владимировича Путина и, наверное, еще каких-то близких ему людей, которые сейчас правят страной и которые решили перейти, в общем-то, к открытым репрессиям и полностью уничтожить любое инакомыслие. Мне кажется, что это очень знаковое событие. Когда только этот иск появился, я сказала, что это государственный переворот, и меня немногие не поняли. Но действительно, это государственный переворот, ликвидация «Мемориала» в том смысле, что Россия официально заявляет о том, что она не является демократическим государством, она является тоталитарным государством, в котором любое инакомыслие должно уничтожаться. И я думаю, что после ликвидации «Мемориала», Международного мемориала, завтра ликвидируют правозащитный центр «Мемориал». Не хочу быть Кассандрой, но предполагаю, что появятся какие-то уголовные дела. А дальше, как говорится, далее везде можно ожидать чего угодно. Я не буду подсказывать, но мне кажется, что вот это черное время, оно вступает в свои права, и дальше нас ждет уже очень много каких-то малоприятных событий. Нас ждут открытые репрессии, хотя они уже были, но нас ждут, может быть, более массовые репрессии, чем были раньше, до того, как Международный мемориал был ликвидирован судьей Алназаровой.
Говорила Зоя Светова. Защита мемориала намерена обжаловать решение Верховного суда о ликвидации общества, а дело мемориала в любом случае будет продолжено. Об этом сказала адвокат мемориала Мария Эйсмонт.
Конечно, на этом ничего не заканчивается. Мы будем обжаловать люди, которые... Потому что мемориал — это прежде всего те люди, которые делают это большое, великое дело, которое они делают. И мемориал будет продолжать свою работу. И эта работа будет продолжена, потому что это крайне важно. Когда-то, 70 лет назад, в этом здании, здесь, в этих местах, выносили смертные приговоры огромному количеству безвинных людей. От лица государства, именем государства, которых обвиняли в том, что многие, в том, что они шпионы иностранных разведок и прочие ереси. Сегодня ликвидируют организацию, которая на протяжении десятилетий возвращает этим людям имена, их достоинства, убитых, загубленных, преданных собственным государством людей, их судьбы. Мемориал достает из архивов, и их имена прочитываются потом, да, вы все знаете, что такое возвращение имен. И ликвидировать такую организацию, это, конечно, символически очень, очень плохой знак. Но, слава богу, пока все живы, значит, это дело будет продолжено, потому что оно должно быть продолжено.
Говорила адвокат Международного правозащитного общества «Мемориал» Мария Эйсмонт. Сегодня в России прошли задержания соратников Алексея Навального. В Иркутске был задержан бывший координатор штаба Навального, штабы Навального признаны экстремистскими организациями в России, Захар Сарапулов, в Томске депутат городской думы Ксения Фадеева. По предварительным данным, им вменяется статья об экстремизме с использованием служебного положения. Эта статья предусматривает крупный штраф и наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. В Саратовской области задержан бывший координатор штаба Навального Андрей Городецкий, в Архангельске Егор Бутаков. У матери бывшего координатора штаба Навального в Барнауле Вадима Останина прошел обыск. Между тем, адвокаты правозащитного проекта «Первый отдел» подали кассационную жалобу на признание созданного Алексеем Навальным фонда борьбы с коррупцией экстремистской организации. Моя собеседница – адвокат проекта «Первый отдел» Валерия Витошкина. В чем заключаются аргументы защиты в кассации по поводу признания ФБК экстремистской организации?
Аргументов в жалобе очень много. Жалоба получилась объемная, порядка 65 страниц. Но это просто потому, что решение суда первой и апелляционной инстанции полностью незаконное, и нам просто было что сказать по этому поводу. В первую очередь, конечно, наш главный аргумент был в том, что прокуратура города Москвы, когда подавала исковое заявление, в нем просто не указала, какую именно якобы экстремистскую деятельность осуществлял фонд борьбы с коррупцией. В процессе в суде в первой инстанции прокуратура не смогла доказать сам по себе факт осуществления этой экстремистской деятельности. Мы пытались, мы спрашивали, мы задавали вопросы, прокуратура ответить не смогла. Суд апелляционной инстанции это нарушение проигнорировал. А во вторую очередь мы указали, что, например, все наши ходатайства в ходе судебного разбирательства были отклонены судом, точнее, судами первой и второй инстанции, а все наши ходатайства были направлены на просто соблюдение каких-то базовых процессуальных норм, потому что, например, действующее законодательство не предусматривает вообще возможности засекречивания административного искового заявления, что было в этом деле. И абсурд дошел до той точки, что мы даже не могли рассказать руководителю фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову, в чем заключается претензия к его организации, потому что на иске был гриф «совершенно секретно». Мы просили суды рассекретить, либо как-то объяснить нам, как нам реализовывать наши права. Суды нам ответа на этот вопрос не дали. В-третьих, мы указали, что суды обеих инстанций в качестве допустимых доказательств приняли очевидно недопустимые доказательства, такие как нечитаемые листы, просто белые листы бумаги. Ну и, конечно, если вы помните, прокуратура принесла очень много томов с какими-то процессуальными документами в отношении к каких-то абсолютно рандомных лиц. Тезис прокуратуры заключался в том, что эти лица связаны, например, с фондом борьбы с коррупцией, с фондом защиты прав граждан, либо со штабами Навального, и поэтому, если они осуществляли какую-то противоправную деятельность, то эта деятельность, конечно же, связана, например, с фондом борьбы с коррупцией. Мы просили прокуратуру доказать связь этих людей с ответчиками. Прокуратура этого сделать не смогла, а суд это проигнорировал и, по сути, полностью основал свои решения на тех процессуальных документах, которые к фонду борьбы с коррупцией никак не относятся.
Скажите, а почему вот эта кассация подается именно сейчас? Насколько я помню, фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистской организацией еще несколько месяцев назад. У вас было столько времени для подготовки кассации?
Да, действующее процессуальное законодательство дает нам полгода для подачи кассационных жалоб, и поскольку материалы дела просто огромные, порядка 25 томов, какие-то из них секретные, это очень большая, очень кропотливая работа, и поэтому у нас ушло достаточно много времени для подготовки кассационной жалобы, но мы уложились в срок.
И сегодня поступают сообщения о том, что задерживаются соратники Алексея Навального. Вы как-то связываете подачу жалобы и вот эти факты?
Нет, мы никак это не связываем, потому что новости о задержаниях пришли еще, как обычно, в 6 утра, когда были новости про обыск. Просто на сегодня у нас была запланирована подача кассационной жалобы, чтобы уложиться в сроки. Другой вопрос, что, конечно, задержание и последующие уголовные преследования сторонников Алексея Навального полностью незаконны. Да, они пытаются обосновать эти уголовные дела вот как раз решением Московского городского суда по признанию Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией, но незакон не имеет обратной силы, ни решение суда не может иметь обратной силы. Однако правоприменение в России сейчас таково, что людей пытаются привлечь к ответственности именно за то, что не было противоправным на момент этих деяний.
На мои вопросы отвечала адвокат проекта «Первый отдел» Валерия Витошкина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Беларуси опубликован проект поправок к Конституции, которые, в частности, наделяют президента неприкосновенностью. Согласно этим поправкам, президента сможет сместить с должности Всебелорусское народное собрание в случае систематического или грубого нарушения Конституции, совершения государственной измены либо иного тяжкого преступления. После окончания срока полномочий президент Беларуси остается делегатом Всебелорусского народного собрания и при желании может стать пожизненно членом Совета Республики. Суть поправок, которые должны быть приняты на специальном референдуме в будущем году, я попросил прокомментировать белорусского политолога Виталия Цыганкова.
Последние недели, последние месяцы, когда шли разговоры о новом проекте, люди даже сомневались, будет ли он вынесен, потому что, начиная с августа этого года, когда Лукашенко заявлял, что все уже готово, о новом проекте все никак не сообщалось. И вот, наконец-то, он был опубликован. Ну и если смотреть на основные его положения, то, прежде всего, главное изменение – это то, что вводится в Конституцию Всебелорусское народное собрание, которые предлагают делать высшим представительным органом народовластия. То, что сейчас таким как бы является парламент, то эта функция сейчас перейдет фактически к этому Всебелорусскому народному собранию. Имеется в виду, что вот такая позиция, форточка для Александра Лукашенко создается, куда ему, возможно, нужно уйти после того, как он решит, что уже не будет являться президентом. То есть такой или казахстанский вариант, или, если говорить о такой структуре власти, то многие сравнивают, условно говоря, с иранским вариантом, когда в Иране происходят выборы президента, парламента, но на самом деле все решают религиозные лидеры, которые могут там отстранить кандидата в президенты, такой орган, который над демократией. Так вот, это Всебелорусское народное собрание, этот орган, он действительно будет иметь по новому проекту довольно широкие полномочия, он может снимать президента, и это такой вот никем не избираемый орган, который будет стоять над белорусскими всеми остальными властными структурами. Александр Лукашенко несколько недель назад довольно ярко заявил, что никаких выборов в 2022 году не будет, президентских выборов. выборов. Скорее всего, введение этой конституции предполагается в течение 2 лет. Будут ли новые президентские выборы? Непонятно когда. И, в общем-то, ну, такие специалисты, юристы по конституционному праву заявляют, что структура эта достаточно странная. Она, в общем-то, не жизнеспособная, когда несколько, ну, скажем, структур, тот же парламент, Всебелорусское народное собрание, тот же президент и Всебелорусское народное собрание, они ни в коем случае себя не уравновешивают, они не являются какими-то разными, скажем так, разделением властей в западном понимании этого слова, они не являются никаким образом демократическими структурами, а просто создается действительно какая-то новая структура, куда Лукашенко вполне возможно захочет уйти после того, как решит, что он уже не может или не хочет быть президентом. Я еще скажу такую вещь, наверное, интересную нашим слушателям, сколько в этом проекте новой конституции таких, я бы сказал, обязательно патриотических вещей. То есть, например, вот одна из статей звучит так: «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны». Или другое: «Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь». То есть вот патриотизм, он является не просто желанием или каким-то моральным качеством, а он является конституционным долгом. Еще в одной статье сказано, что родители должны воспитывать детей так, чтобы прививать культуру и уважение к законам и историческим национальным традициям Беларуси. В этом смысле, ну, как раз люди оценивают Конституцию как, ну, еще более, скажем, такой несовременный документ, который как раз ориентирован не на какое-то там будущее Беларуси, а именно на сохранение этой власти. Там даже есть интересная статья, где сказано, что президентом может быть только тот человек, который последние 20 лет живет на территории Республики Беларусь и который никогда не имел права на жительство в каких-то других странах. То есть очевидно, что в этой статье отсекаются все нынешние политические оппоненты Лукашенко, которые вынуждены жить в эмиграции. И даже, ну это спорно, но тут непонятна трактовка, возможно, отсекаются даже те люди, которые учились за границей, поскольку во время учебы все-таки они имеют там студенческие билеты, которые предполагают временное право на жительство. И значит ли это, что даже люди, которые учились за рубежом, не могут быть президентом Беларуси по этой конституции? Ну, в общем-то, отношение белорусов оппозиционных к нынешней нелегитимной власти такое, что эта власть уже доказала, что конституция для нее является пустым документом. Она неоднократно его нарушала, этот документ. Поэтому люди все понимают, что это действительно временный документ, временное явление, и все будет решаться не в этих всебелорусских народных собраниях, а все будет решаться в каких-то других местах или на улице, или какими-то другими политическими изменениями. В общем-то, отношение к этому проекту Конституции, скажем так, достаточно скептическое, как то, что мало что решит в нынешней белорусской ситуации.
Предлагаемые нынешним белорусским режимом поправки к Конституции Беларуси комментировал белорусский политолог Виталий Цыганков. Вы слушаете «Время свободы». Вновь о здоровье Михаила Саакашвили. Он во второй раз за время заключения потерял сознание, когда вечером в понедельник его попытались перевести из военного госпиталя в Горе обратно в камеру в тюрьме в Руставе. Однопартийцы и адвокаты Саакашвили обвиняют грузинские власти в пытках и бесчеловечном отношении к экс-президенту Грузии, передает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
О произошедшем в Горе стало известно лишь в ночь на вторник, когда третьего президента Грузии в военном госпитале посетила представитель народного защитника. Выйдя из госпиталя после продолжительной беседы с Михаилом Саакашвили, она передала адвокатам, однопартийцам и сторонникам бывшего президента его письмо, в котором экс-президент подробно рассказал о произошедшем. По утверждению Саакашвили, вечером в понедельник к нему в больничную палату с решетками вошли двое сотрудников Департамента исполнения наказаний. Далее цитирую: «Они сообщили мне, что решено меня перевести, но не сказали, куда. Я ответил отказом и потребовал проверить мое давление и пульс. Давление оказалось выше 200. Такого криза у меня в жизни не было. Я оказал физическое сопротивление, а потом уже ничего не помню. Когда очнулся у моего изголовья, стоял врач, и он мне сообщил, что перевод в тюрьму откладывается. Конец цитаты. Вскоре в Горе приехали депутаты от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Его адвокаты, лидер группы адвокатов, Ника Гварамия заявил, что госпиталь в Горе уже никак не отличается, по его утверждению, от гданской тюрьмы, где Саакашвили, цитата, «подвергся пыткам и бесчеловечному обращению». Конец цитаты. Гварами имел в виду эпизод, показанный по всем каналам грузинского телевидения, когда третьего президента и бывшего верховного главнокомандующего Грузии надзиратели на руках тащат в здание тюремной больницы после того, как он отказался туда идти. Ника Гварами назвал произошедшее очередной пыткой Михаила Саакашвили. Это была цитата. Но не все согласны с такими оценками. Известный грузинский правозащитник Елена Тевдорадзе, депутат парламента нескольких созывов, неоднократно представлявшая состав грузинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, сказала в беседе со мной, что Михаилу Саакашвили, по ее мнению, следовало бы привыкнуть к статусу заключенного.
Елена Константиновна, то, что происходит вокруг Саакашвили, вы согласны с оценкой, что это пытка и бесчеловечное обращение?
Не согласна, потому что он никак не может воспринять себя как арестованного, понимаете? Конечно, эти кадры, которые были по телевидению показаны, они вызвали бурю негодования и во мне тоже. Но сколько времени он находится в госпитале, да? У него поток посетителей. Никому не отказано с ним встречаться. Представьте себе, как другие заключенные воспринимают то, что к ним навстречу его, их родственники приходят по графику.
Но оппозиция говорит, что он все-таки необычный заключенный. Это бывший президент, бывший верховный главнокомандующий.
Какое это имеет значение? Я с этим не согласна. Он был, и он, конечно, остается третьим. Но, еще раз говорю, он сейчас находится на уровне закона по закону.
Заявила Елена Тевдорадзе, значительную роль в политическом кризисе, который развивается вокруг Михаила Саакашвили, может сыграть президент Саломе Зурабишвили. Она имеет право помиловать экс-президента, ее настоятельно призывают поступить именно так. В Тбилиси многие считают, что лучшим вариантом для властей стала бы отправка Михаила Саакашвили для лечения на Украину, но только если он сам этого попросит. А тот не просит и постоянно подтверждает, что приехал на родину, чтобы бороться до конца.
Из Тбилиси передавал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 28 декабря, отмечается Международный день кино, с которым я от всей души поздравляю всех причастных. Среди них очень большое количество моих друзей, хороших знакомых и даже мой родной брат. Но я уцепился за этот повод, чтобы попросить кинокритика Егора Москвитина рассказать о только что вышедшем на платформе Netflix фильме режиссера Адама Маккея «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Кейт Бланшетт, Тимоти Шаломе и другими знаменитыми на весь мир артистами и такими звездами шоу-бизнеса, как Ариана Гранде и Скотт Мескади. Фильм уже посмотрело огромное количество людей, и социальные сети просто взорвались от споров о нем. Слово кинокритику Егору Москвитину.
Жанр политическая сатира, и учитывая огромный звездный ансамбль и время выхода «Рождественские каникулы», это, конечно, немножко еще и просто семейная комедия, история про воссоединение семьи, про объединение разных людей и про слишком яркие эмоциональные переживания какого-то совместного времени, связанного с тем, что это время истекает, потому что Земле движется метеорит, который уничтожит ее через 6,5 недель. В то же время это продолжение тех традиций, которым Адам Маккей следует последние 10 лет. Если раньше он был просто комедийным режиссером и делал всякие смешные истории с Уиллом Ферреллом, вроде «Копа в глубоком запасе», а еще раньше он был главным сценаристом «Saturday Night Live», то есть сатирического шоу, то последние годы он последовательно с помощью кино рассказывает миру о его проблемах, пытается образовывать людей и увеличивать их критическое невосприятие того, что с ними происходит. Вот до этого он сделал фильм «Игра на понижение», после него сделал фильм «Власть о дитечении», и теперь он, наверное, дает самый сильный свой залп по проблемам нашего мира, по проблемам власти, по проблемам гражданского общества в этом новом сатирическом фильме. И в то же время есть ощущение, что если у его предыдущих картин всегда была какая-то одна мысль, которую они пытаются вбить нам в голову, то в этот раз автор несколько растрачивает себя и уже не знает, как именно надо сбодрить. То есть, например, в фильме «Власть» Дика Чейни все заканчивается сценой, в которой режиссер обращается к молодым избирателям и просит их быть более активными во время выборов. И его призыв, то есть призыв на многих других лидеров мнений, действительно работает. И во время выборов 2020 года американцы показывают максимальную мобилизацию именно молодых, до этого безразличных избирателей. В фильме «Игра на понижение» тоже были конкретные призывы к проверке своих отношений с банками, к внимательному чтению договоров и так далее, и так далее. И, наверное, это тоже для кого-то сработало. А вот фильм «Не смотри наверх», он бьет сразу по всем возможным мишеням, по шоу-бизнесу, по политикам, по журналистам, по военным. И поэтому он, конечно, уже не кажется какой-то адресной сатирой, каким-то определенным действием. Он проходит по такой категории такого общего ворчания. И поэтому его действие попало, кажется, ограниченным, а вот все комедийное, все актерское, все сценарное кажется замечательным. То есть, скорее, такой фильм «Разрядка», чем фильм «Потрясение».
О новом фильме режиссера Адама Маккея «Не смотри вверх» говорил кинокритик Егор Москвитин. Ну, а я еще раз поздравляю всех причастных с Международным днем кино, который отмечается сегодня. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода. К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». А можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вычигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».